Скарбниця Доль. Світлі гості на Світлому радіо.
Здравствуйте, говорим мы всем слушателям Светлого радио, а также зрителям и зрителям канала CNL, поскольку через какое-то время эта программа будет звучать и на телеканале CNL. Это программа «Светлые гости» на Светлом радио, и мы всегда рады приветствовать в нашей студии гостей, которые делятся своим исканием, своим путем, и через эти свидетельства наши радиослушатели еще более глубже цепляються за Христа, не змогла перекласти слово російською. Сьогодні в нашій студії Геннадій Бінчук. Геннадій, здравствуйте.
Я приветствую всех имеющих жизнь вечную, а также тех, кто имеет эту возможность обрести жизнь вечную, которую нам принес Господь Иисус Христос.
Спасибо за это приветствие. Коснулась, да. Наверное, наших радиослушателей.
Да, да,
Перед вот несколько секунд назад прозвучала такая вот заставка в нашем радиоэфире «Домой», «Вернуться домой».
Угу.
Вы после тяжелого рабочего дня, вам хочется возвращаться домой? Вы туда с радостью бежите?
Вы знаете, почему-то эти слова у меня сразу врезались именно «домой». Но я подумал сразу о небесах почему-то.
Ну, а вот если взять вот эту земную жизнь, которая есть сегодня?
Да, конечно. Дом — это наша крепость, так говорит Писание. И в этой крепости есть те мои близкие, те мои родные, дорогие для меня.
И они тоже с вами прошли некий путь.
Да,
нелегкий,
скажу вам, нелегкий. 47 лет, тяжелейшего пути жизненного, который, скажем так, мягко побросало.
Давайте начнем, знаете, с чего? Вот эта студия, в которой мы сегодня, за 14 лет вещания Светлого радио, она уже услышала сколько историй. Кажется, ее не удивить. Но каждый наш гость от его истории, его свидетельства просто, ну, приходишь в благоговение, в трепет перед Богом, как он проводит через разные жизненные ситуации. И вот если взять все истории, их, наверное, можно поделить на две категории. Первая — это человек, который вышел как бы из огня, вот с какого-то болота, с каких-то передряг и ситуаций. А во второго, ну, все было более-менее нормально. Интеллект, образование, родители поддерживают, неплохая работа, но человеку на месте не сидится, он куда-то что-то ему еще хочется. Вы с какой категории людей? Наверное, скажете, какая-то третья.
Категория людей? Я был сам в своих руках, строил себя. Я не хочу сказать, что мои родители, я благодарен им, благодарен отцу, хотя его уже нет с нами. Я благодарен маме, которая, хоть она и неверующая, но я ей благодарен, и вся моя жизнь, наверное, во многом благодаря тому, что я еще и перед вами, в частности. Вот. Это ее вклад тоже. То, что она меня не бросала всю. В мои тяжелые моменты жизненные она не отреклась, не сказала, что ты не мой сын.
А можно было отказаться от вас?
Был момент в моей жизни, когда я сказал, что я трижды судим. Трижды отбывал наказание в местах лишения свободы. И после последнего моего заключения я сказал, что передайте мне вещи и забудьте. Да.
Сколько всего отдали жизнь в тюрьме?
Я не скажу, что я отдал в тюрьме. Это была моя жизнь. Это, и я, если бы я этого всего не пришел, я бы, наверное, не сидел. Не, наверное, я, скорее всего, не сидел бы перед вами. Бог меня там хранил. Потому что вот буквально я ехал к вам на эфир, я одного из немногих моих одногодок, а их можно сейчас перечесть на пальцах на одной руке, тех, с кем, ну, скажем так, мы жили. И вот я с ним разговаривал, он ехал к родителям, и мы с ним говорили, что ну, нет никого. Говорю, как, где ты, что-то? Я давно его не видел. Как ты, что-то, где ты? Он... Ну, вот еду к родителям, говорю, кого видишь? Он говорит, Яна, кого мы можем видеть? Нет никого, понимаете? Поэтому это милость Божья, почему Бог смеялся надо мной, не знаю. Я считаю, это касаемо, пусть услышат все те, кто думает, что я недостоин, для Бога нет недостойных. Я считаю, что я недостоин, но Он меня почему-то узрел в этой тьме, в моих грехах, в моем падении. Это был переворот моей жизни, и вот я перед вами.
Именно там, в тюрьме, произошло первое соприкосновение?
Да, да, да.
А как, кто к этому подвел?
Хотя, я вам скажу, даже это я уже потом анализировал. Первое мое прикосновение, мне было 18 лет, я был в больнице, это еще был Советский Союз, и с нами... Он не был в нашей палате, ну, как в больнице, и со всех палат там, как бы там ни было, сходятся люди, общаются. И вот один молодой человек мне начал говорить о Боге. В общении с ним, вы понимаете, это, чтобы вы понимали ту атмосферу, это был Советский Союз, когда за Слово Божье садили в тюрьму. И это первая оттепель, можно сказать, когда слово «Библия», за Библию можно было сесть в тюрьму. И вот он мне подарил Новый Завет первый.
В больнице.
Да. И общаясь с ним, я понимал, что он говорит правильные вещи, хорошие вещи. И мне было так хорошо, что я поймал себя на мысли, загипнотизировал. Понимаете?
В те времена,
секты, гипноз.
Как вы на верующих смотрели?
На верующих? Вот понимаете, мало того, что верующие и вера для меня это были бабушки в платках, а когда пришли сектанты, это было вообще переворот мозгов. Это американское рабство, это гипноз, это все. И вот я молодой человек, который еще разум чист, все чисто, загипнотизировали. И, ну, он мне сказал, и я понимал, что правильные вещи, но я думаю, ну как мне отказаться от этой сладкой жизни, понимаете? Ну, 18 лет как бы там ни было, и я рос сам, я вкусил уже грех, и этот грех, ну, грех он сладкий. Отказаться от него я внутри себя размышлял. Отказаться от греха. Как? От того отказаться, от того отказаться,
то,
от того.
Наслаждение приносит.
Конечно, конечно, конечно. Поэтому для меня это было перелом. Потом выписался я из больницы дома. Этот Новый Завет, который он мне подарил, он мне сказал прочитать. И я его прочитал. И что вы думаете? Да, это на меня повлияло. Я понимал, что все правильно написано, все до каждой буковки. Но сказал, нет, я не могу отказаться от того, что я сейчас уже укусил.
Нравится.
Я вам рассказываю свои мысли внутри, то, что у меня было. Я думаю, приду, наверное, к Богу, это все-таки правильно. Ну, приду в старость. А сейчас пока. Да. И вот Бог меня отпустил в мое свободное плавание, и я наелся этого греха столько, что, наверное, хватит на много жизней людей ни одного человека.
Вы можете нашему радиослушателю объяснить, что это были вокруг за обстоятельства, когда вам было 18 лет? Вам так нравилась эта жизнь?
Смотрите. Я на тот момент, это был развал Советского Союза, 89-8 год, это оттепель вот этой вот свободы, которую мы сейчас имеем, но многие не ценят это. И нужно было определяться в жизни себя. Ну, почему-то я не видел, хотя я закончил училище, фрезеровщик, станков ЧПУ, тогда при Советском Союзе это было престижно. Я один из двоих из всего выпуска получил 4-й разряд. Ну, как бы перспективный я был в этом направлении. Но не видел я себя на заводе, за станком. Я занимался профессионально спортом и видел себя в спорте. У меня было по 2 тренировки в день, да, и я...
Какие-то вот, награды к чему-то пришли?
Ну, тогда это вот как раз оттепель таких слишком... Да, там разряды, это все...
Какой вид спорта?
Бокс, кикбоксинг, рукопашный бой, вот ну, такое. Бокс как бы отдаленно, это было вообще там еще со школы, а потом уже вот рукопашный бой и было процветание кикбоксинга. Вот, основное направление было кикбоксинга. Да, ну а потом наступили 90-е.
Куда вы подались? Ну, где вы себя увидели, чем вы начали заниматься?
Ну, 90-е многих, так сказать, съели.
Со спорта? Туда
со
пошли.
Спорта, да.
Сила есть?
Да, да, и когда тебе отдают деньги просто за то, что ты есть такой, и вот, вот эти деньги они съели. Я неоднократно в общении с людьми, особенно в местах лишения свободы, я говорил о том, что ну, не рассказывайте мне, как тратить деньги, как заработать деньги, расскажите мне, как мне жить, чтобы меня эти деньги не убили? Потому что, ну, они меня, можно сказать, и погубили. То, что, то, к чему многие стремятся, оно не всегда идет на пользу. Если тебе Бог дает вот столько, вот этим довольствуйся. Может, оно и не надо, чтобы было больше.
Помните потом... первую угрозу в вашей жизни?
Первую угрозу?
Да.
Я был 2 раза мертв. Да.
Это как-то зафиксировано?
Как-то зафиксировано.
Чтобы можно было, знаете, это будет действовать на верующих людей.
Да, последний мой срок. Я был на лесоповале. Уже был с Богом. И это, наверное... еще то свидетельство тому, что не пришло время, чтобы я ушел к отцу. Да, у меня была кома, меня привалило, и вообще там такая ситуация, что я предвидеть не мог. Меня накрыло бревном сзади, хотя мне там все кричали. Ну, чтобы вы понимали, лесоповал, это шум, пилы, лес, треск, и меня сзади просто накрыло. Я открыл глаза, белый кафель, потолок. Хотел пошевелиться, я не могу. Я понимаю, что что-то случилось. И не помню, что. Да, у меня была кома. И...
Это первое воспоминание? Или в эти минуты, часы, сколько вы были, сколько вы были в коме?
Больше, ну, где-то около суток.
Так, что-то, ничего.
Ничего,
нет,
ничего. Я, единственное, помню, как я и шел. И все. И потом уже мне... Я все ждал, когда придут кто-то из знакомых и расскажут, что же случилось. Потому что мне было интересно. Я, как, ну, так сказать, опытный уже был мастер в этом деле по работе. Я учитывал все ситуации. Получилась вообще ситуация, которая... Вот этого не... И там все были удивлены. Да.
И ваше восприятие теперь?
Ну, начался жизни. Самый, естественно, в первую очередь. Почему, как верующий, я начал задумываться, почему это произошло, за что это произошло, в наказание, в испытание. Ну, для себя я вынес какие-то уроки. Не скажу, что, ну, пусть это будет мое. Можно сказать, я молился, я боролся. Ну, чтобы все понимали, когда человек идет с Богом, есть грех, ну, вся наша жизнь. Есть правильно, есть неправильно. Вот, вот эти подразделения. И люди воровали лес. И я считал, я причастен к этому или не причастен. Я, вот, это борение мое внутри. Я до сих пор не могу сказать. Я мог выйти и заявить. Да, я мог выйти, поднять этот вопрос. Почему? Ну, это воровство приходит сейчас каждый день везде и повсюду.
И... Что я могу сделать?
Да. Я в отношении меня... Ну, это я сейчас я уже могу анализировать. Это не от меня исходило. Ну, как бы побочка, люди немного соприкасались со мной. И я думал, может, за это. Ну, когда приду к отцу, тогда узнаю точности. Пока. Если мне кто-то скажет, Гена, ты согрешил, тогда я это приму. И, хотя я и каялся тогда перед Богом, не знаю. Бог не судья. Кто мне еще может сказать, прав я или не прав. Ну, Бог видит мое сердце, мое борение на тот момент, когда я это проходил. Я боюсь грешить перед Богом. Это самое большее, чего я в жизни боюсь. Я не боюсь ничего, никого, кроме греха, чтобы в мою жизнь не пришел грех.
Это первый или второй случай?
Это первый.
Второй?
Второй случай. Именно я заболел тяжело, воспаление легких, курс лечения. 2 месяца, температура, и врачи не могли, меня футболяли одни от других, каждый понимал, что не может ничего сделать, и как бы спихивали друг на друга. И когда я уже, меня послали в тубдиспансер, да, как раз перед выходными, они говорят, ну вот, пятница, приезжайте в понедельник. А я вот приехал с вещами, говорю, я никуда не уеду. А врачи не могли определить, что у меня как бы не было. Единственное, вот они меня послали в тубдиспансер, очагов никаких не было, прогрессии, ну, прогрессии туберкулеза тоже не было. Это для них тоже была дилемма, хотя я не хочу их... Когда ты не понимаешь, что делать, если бы знал, можно было бы предпринимать какие-то шаги.
Начинать лечение. Да,
они не знали, что делать. Единственное, что они лечили, это воспаление легких. И очередная доза антибиотиков, я же был в пятницу, и вот они мне стандартную дозу, чтобы останавливать процесс там воспалительный, и до понедельника я уже был... желтый, с опухшим животом, ну, сейчас готовый. Это смешно, ну, чтобы вы понимали, ну, вот беременная женщина, вот я выглядел как беременная женщина, да, да, и желтый, желто-осковый, страшно такое, что не передать. Да, у меня пошла интоксикация, цирроз печени, и эта борьба продолжалась... Полгода я лежал в больнице, жене
в таком состоянии?
В таком состоянии месяц. Да, месяц. И все хуже, с каждым днем хуже. Ко мне приходили с церкви братья. Я знаю, что я знаю этих людей, но я уже называл их другими именами, чтобы вы понимали. Жене сказали, ну, готовьтесь. День, два, три. Они сами. Они просто меня не лечили, они ждали, пока я умру. Потому что всякое лекарственное вмешательство, это было... Ну, у меня и так интоксикация была. Все. Они просто ждали. И я просто ждал. Был такой момент, когда в моем сознании я уже не мог даже сложить молитвенную цепь. Понимаете? И я просто отрывками, какими-то фразами, какими-то... словами взывал к Богу.
А сейчас, со стороны на это все, вот анализируя, что происходило в тот момент именно в духовном плане, в духовном мире? Вы, Бог, это состояние, церковь, которая молится о вас, верующая.
Ни одна церковь, хочу вам сказать. Одно из пророчеств, когда я когда-то слышал, спасен по молитве верующих, родных, близких, церквей. Вот в моем исцелении участвовала не одна церковь. Я, слава Богу, веду активный образ жизни, поэтому за меня молилось очень много. И опять же, почему Вот, может быть, для вот этого свидетельства, чтобы люди услышали и поняли, что сдаваться никогда нельзя. Когда я уже лежал последняя ночь, вот этот переломный момент был. Когда тебе плохо месяц, я уже просил врачей, дайте мне какое-то обезболивающее, просто поспать. Они, нельзя, нельзя, нельзя. И вот, вот ты в этих болях, в этих муках.
Хвилины, вообще, минуты, часы.
Вот, да, да, да. Это в этом напряжении в очередной раз лежу, думаю, ну что, ночь вокруг. Буду молиться, насколько я смогу. И молился, я не знаю, это правильно принимает, это не принимает. Ну, это моя жизнь. Я молился на языках, потому что так, как я говорю, я уже не мог связать цепь молитвенную. Да, я молился на иных языках. И утром для меня это был путь в вечность. Как сказать, в туалет. Это наша неотъемлемая жизнь физическая. Для меня это был путь в вообще вечность. Я сходил, и ко мне потом пришла жена, и я ей говорю, давай выйдем на улицу. Мы были на третьем этаже. Для меня на лифте медсестры поднимали и спускали, потому что для меня это... Я физически просто не мог. Да, и вот по одному кругу вокруг больницы, потом еще, еще. И вот я перед вами. Да. Еще был тоже момент такой в моей жизни.
Подождите.
Да.
Момент.
Да.
Вот это произошло буквально во мгновение, вот исцеление, освобождение от этих уз болезни.
Да я понял, что все, да, 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 да.
Вы это... вышли, подошла да. супруга, и вы знали, да. что вы исцелены.
Да, 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 да. Это был вот, вот этот переломный момент.
Ночь,
за одну ночь.
Ночь молитвы,
да, да, да,
утром
да.
пришло исцеление.
Да, да, да. Ну, я был слаб еще, конечно, но я понял, что уже все. И потом лечащий врач заходил к нам в палату при мне. Он так и говорил. Говорит, вот я говорю при этом человеке, не стесняясь. Это первый человек, который доказал, что вера делать невозможно. Чтобы вы понимали, 5 человек из 6. Сначала четверо, 4 человека из 6 умерло. Угу. Вот один из них я живой.
Вот этим случаем, скольким людям вам удалось засвидетельствовать? Первый врач, ваша супруга, вы супруга, врач, окружающие церкви, которые тоже молились
да,
постоянно
да,
о вас.
Да, я ездил, есть церковь, Ильи Крацова, я не помню, как она называется в Буче, Илья Крацов, благословенный пастырь, я ездил к ним, свидетельствовал, потому что они молились за меня тоже. У себя в церкви, естественно, свидетельствовал. Ну, те, кто
многим.
Видел, те, кто знал, да, Бог сделал чудо, очередное чудо.
Я вас перебила,
да.
и вы уже решительно были готовы рассказать о следующем чуде. Я так понимаю, что на этом все не закончилось.
Да. Каждый день, я вам скажу, что это есть борьба, каждый день это есть свидетельство. Я не думаю, что у вас нет, что рассказать. У вас тоже каждый день происходят какие-то... Ну, бывают такие серьезные моменты, когда... Не каждый день ты болеешь, не каждый день ты умираешь. Моя супруга была беременна, и в этот момент, когда она узнала, что мы тяжело больны.
Да. Оба.
Да. И после собрания я и шел, после репетиции с хора я и шел, и встретил сестру из церкви «Жизнь в Иешуа», это мессианская церковь, благословенные братья и сестры, которых я Люблю. Пусть это не звучит пафосно, но да. И вот я ее встретил. Она шла такая в унынии. Взрослая пожилая сестра. У нее тяжелая ситуация. Сын тоже болел. Она говорит, вот у нас наследственное, там, рак, болезни. Я говорю, ну, если я узнаю, там, я не смогу жить. Ну, ну, ну почему? Вот я ее ободряю, ну, как-то пытаюсь вдохновить ее. Ну, как вы понимаете, когда человек проходит какие-то испытания, это ему надо пройти. Говорить легче всего, а проходить надо кому-то. Ну, как, насколько мог, я пытался поддержать ее в вере, чтобы она не опускала руки, что, чтобы она боролась. Это и есть борьба веры наша. И вот я такой вдохновленный, подбадривая ее, прихожу домой, и тут мне супруга говорит, Гена, в слезах есть, но я не понимаю, что такое сначала. Ну, потом я наконец-то вытянул из нее, она, из нее это признание, она сказала, что мы больны, тяжело, да. Ну, это тяжело. Это опять этап борьбы. Да. Да, и вот мы опять боролись, опять и шли. Но на этом не закончилось. Наш сынок, он прожил 12 дней в реанимации и ушел к отцу. Да. Ну, это и есть наша вера. Я... На тот момент я вопил. Да. Почему? За что? Ну как? Знаете, для многих, особенно неверующих, ну, дети — это ангелы. Ну, если бы, есть место в Писании, которое говорит о том, если бы я только в этой жизни надеялся на эту жизнь, наша вера — это есть вечность и будущее. На этой земле мы странники и пришельцы. И это есть моя вера, что я приду к своей семье. Я увижу своих детей.
Да. Геннадий, до этого вам уже была возможность кое-что прожить и бороться. Угу. Один опыт, второй опыт. У Светланы этот опыт был? Она хоть немного была готова к этой борьбе?
Смотрите, у нас такая ситуация. Мы были не расписаны в 92-м в году. Мы собирались расписаться. Но вот тогда один из моих неправильных шагов в жизни, я начал употреблять наркотики, и мы разошлись. Она уже была беременна, у нас родился прекрасный сын, которому сейчас 25 лет. Да.
Вы разошлись, он не видел папу, не знал папу?
Нет, нет.
Ваша первая встреча состоялась, когда ему было сколько лет?
Ему... Ну, периодически между 40-ми... Так мы встречались, но это было постольку-поскольку. Да, и когда был в местах лишения свободы, братья задавали вопрос. Геннадий, не думаешь ли ты? Не знаю. Не знаю. Потом, когда сестра мне... Я узнал, что моя Светлана тоже покаялась. Да. Что она тоже в церкви.
Уже по-другому.
Да, но все равно, понимаете... И что я понимал однозначно, что верующие и неверующие, что на тот момент, когда они меня спрашивали, Геннадий, не думаешь ли ты восстановить семью, если она неверующая, это было бы тяжело, понимаете, это две разных жизни. Объяснять человеку неверующему, почему ты делаешь так, а не так, только верующая, потому что верующая будет понимать тебя во всем, она будет знать, почему ты так делаешь, почему ты так поступаешь. Это не будет разногласий, это не будет упреков, это не будет каких-то семейных проблем, скандалов на почве там того или того, потому что верующие и неверующие — это две разных жизни. Хотя у нас и сейчас бывает, не всегда все гладко, но тем не менее я благодарю Бога за мою, наверное, самую близкую половину.
Хорошо, так вы и не довели, вот вас братья спрашивали, а как
да,
ты смотришь?
Да, ну вот я тогда как бы не был решен еще этот, в этом направлении, да или нет. Ну, когда уже освободился я и встретился с ней, узнал, что она покаялась и живет со Христом.
И... ЗАГС.
Да, я сделал предложение.
Аллилуйя. А, но это тоже было все непросто. Как, какое было у нее тогда состояние? Физическое, духовное?
Ну,
она тоже выкарабкивалась?
Наверное, я не буду... Ну, каждый муж в семье — это есть Моисей. Он ведет свой народ. И я веду свою семью. Я молитва, и вся моя жизнь — это то, что я могу делать. Я всей своей жизнью показывал, поддерживал, как мог.
Наши с вами общие знакомые говорят, что у Светланы было осложнение на фоне одной из болезней. Вы ее просто носили на руках с точки А в точку Б. И такой момент тоже был?
Да. Да, она переболела. Она была год... Это меня рядом тогда не было, я еще был в тюрьме. Она год была парализованная, лежала... неподъемная. Сейчас у нее первая инвалидность группы. Она ходит, но чаще со мной. Сама может, но чаще со мной. Да. Да, были моменты, когда я и на копках, баранках носил.
Скажите, с сыном удалось как-то возобновить отношения?
Меня всегда спрашивают, как Богдан. И я отвечаю: без Бога. Без Бога никак. А как без Бога можно жить? Вы можете сказать мне, как? С Богом тяжело. Без Бога я вообще не представляю, как они живут. Поэтому молимся за него, ждем. Он видит мою жизнь, он видит нашу жизнь. Мы живое свидетельство для них, всех, кто нас видит. Понимаете? Когда я был в тюрьме, тоже интересный момент, я думал, я приду домой, семья, они увидят меня, они все упадут и скажут: Гена, вот, наконец-то это спасение, это Бог. Прошло пару месяцев, я тебе подкину наркотиков, ты пойдешь опять в тюрьму, дома скандалы, ваши негры. Но знаете, слава, ну, об этом я буду говорить так, как есть. Церковь Аделаджи дала слишком плохой отпечаток на все христианство. И доказывать кому-то, кто есть кто и кто есть почему. Я говорю: мама, ну приди к нам в церковь, посмотри. У нас есть хоть, если тебя соблазняет негр, приди посмотри, есть хоть один негр. Вот вы все туда деньги относите. Вот этот абсурд, знаете, как человеческое, вы все туда деньги. Хотя есть и мошенники. Я даже знаю такие, когда люди лишались квартир. Я маме говорю: ну скажи, на тот момент мне 40 лет, мне можно рассказать, чтобы я куда-то отдал свою квартиру? Вообще, это надо быть без головы. Понимаете? Ну, надо же как-то думать. Есть вещи, которые... все должно быть по своим местам. Почему я должен давать... куда-то непонятно кому-то, потому что тебе кто-то сказал. Я тебе скажу: брося. Вот это будет сектантство. Брося, мы все уйдем на небеса.
К чему это мы сейчас? Я уже даже не... Наша логическая цепь, кажется, я ее не уловила на каком-то моменте.
Логическая цепь — то, что люди из мира, понимаете, они всегда ищут...
Повод.
повод, да. Этих поводов столько. Адалат, церковь Адаладжи, там то, то. Вот эти все мошенничества. Это есть соблазн для мира. И, ну, откуда они знают? Они видят мою жизнь. Но они видят не столько мою жизнь, сколько вот для них вот этот информационный поток вот этих всех неправильных действий, они больше в голове отлаживаются для них, что там все неправильно, там обман, там это. И когда я уже освободился, и вот у меня начались испытания. Я думал, что все пойдет гладко, все покаятся, но никто не покаялся, и до сих пор... Периодически я враг народа своей семьи. Потому что, ну, вот так приходится. Ну, скажу вам больше. Если кто-то думает, что эйфория 90-х, вот это, когда придите к Богу, у вас будет все, это все уже прошло. Сейчас наступила эра практического христианства. Не бывает такого. Без труда. 13 апостолов, да, где они? 11 из них были умерщвлены не свои, не по собственному желанию. Распяты, заколоты, головы отрублены. Иуда покончил жизнь самоубийством. Иоанн только один, возлюбленный, умер своей смертью. Поэтому если кто-то... вот, нам наглядный пример для всех нас. У нас есть выбор... то, что 90% будут проходить испытания, 1% какой-то, так как Иоанн, может быть, но он тоже проходил испытания, но он умер своей смертью. И отрекшиеся от Бога, вот, они унаследуют то, что унаследовал Иуда. Ну, я не говорю, что там... Ну, в общем...
Ну, вы чувствуете то, что вот это испытание, вы проходите в одиночку? Или есть единицы для вас живых людей, которые для вас тоже есть пример, как и апостолы, но это люди, которые со мной вот рядом?
Да. Я благодарен всем неверующим, которые есть. Не скажу, что есть враги. Врагу как такого у меня нет, слава Богу. Ну, есть недруги. Я благодарен им. И я благодарен всем верующим, что каждый день своей жизни я могу смотреть на верующих и могу смотреть на неверующих, которые есть свидетельство моей жизни и как мне жить. Не надо высокомудрствовать, нужно только посмотреть, что унаследовали те, кто без Бога, и те, кто живет со Христом, они в поддержку моей каждодневной борьбы с моими молитвами, с моими испытаниями. Но они же идут. Но опять же, если вы знаете, вот первое мое свидетельство, о котором я говорил, столкновение моего свидетельства, когда мне подарили Новый Завет, когда мы идем к Богу, мы всегда хотим найти каких-то видимых свидетельств,
тяжело в невидимое.
Да, да. Чтобы ты мог видеть то, что действительно, да. это вот ты, если ты верующий, значит.
Должно быть то-то.
Да.
Видимое.
И, понимаете, скажу вам, когда я увидел этого человека, который мне свидетельствовал, так скажем, спившимся,
это мы было... Мы имеем в виду сейчас 18-летнего?
Да. Нет, это уже было спустя много лет. Я его встретил, и я узнал его. Вот он у меня в памяти остался. Я узнал его, смотрю... знаете, значит, все-таки я прав. Вот внутри мое все-таки подтверждение. Мы хотим подтверждение того, что мы должны делать и как мы должны жить. Или... И вот он был тем свидетельством нехорошим, который меня утвердил в правильности моего мировоззрения.
Что вера никуда
не годится. Вот ты, вот где ты. понимаете? И каждый день я хочу сказать, для каждого хочу сказать, что не смотрите ни на кого. Ни на церковь, ни на пастыря, смотрите на Христа. Вот тот, кто никогда не предаст, и вера — это лично, это личностное, это не общественное, это не общее, это даже не семейное. Понимаете? Это мои отношения с Богом, и мой, вы говорили, на кого, кто мой пример. Я иногда себя чувствую таким одиноким, что только папа, отец, со слезами, на коленях, отец. Никто не понимает мою боль, мою внутреннюю, как только он может понять, понимаете?
У нас остается одна минутка. У меня, да, уже прошел немножко меньше, чем час прошел. Вот этих ям в жизни было много. В вашей жизни.
Да.
Ямы, которые, если ты поднялся, они привели к благословению. Есть, как вы уже сказали, люди, которые могут выбить твою веру у тебя с-под ног, но ты на протяжении своей жизни, выкарабкиваясь из этих ям, становишься сильнее и крепче. Что именно, какой период из жизни, какая яма, какое благословение вас утвердило в нем так, что вы уже не сдадите вот это знамя, вы уже не свернете, как бы что, кто вам не говорил.
Хочу сказать для всех тех, кто идет за Христом, имея свободу, пусть хранят веру. Потому что свобода, как у народа израильского, Бог дал свободу в пустыне, и они быстренько ее потеряли. Он дал им все, они быстренько ее потеряли. Вот, имея вот эту свободу со Христом, нужно держаться Христа. Потому что это вот эта грань, не создать себе идолов каких-то, которых не яствами, перепелами, и которые, понимаете, вот, держаться Христа. Потому что в свободе очень легко заблудиться.
Хорошо. А для того человека, для нашего невидимого слушателя, который ему еще, может быть, он не думает вставать на вот эту тропу, которая ведет ко Христу, он на сегодняшний день просто переживает страх или панику, осознавая пустоту своей жизни, ничего не значущая жизнь. Вот ваше пожелание этим людям на...
Пожелание? Это есть самоутверждение себя, для себя. Понимаете, вы работаете не для страны, вы работаете не для президента, вам не дадут медалей за это, вы работаете для Бога. Это будет такая награда. И вот этим я вдохновляюсь. Я работаю для Него, я живу для Него, я иду для Него в надежде, что Он даст мне эту жизнь вечную, и я встречу своих любимых и близких.
Спасибо за это пожелание, за это напоминание. Но где же вы работаете сегодня? Как для Бога? На каком месте? Для кого?
Каждый день в своей жизни тех, кто встречает меня, тех, кто видит меня. Вот сейчас ехал к вам, встретил товарища своего. Он вот в очередной раз увидел меня. Я думаю, он в очередной раз задумался, он сейчас поехал к родителям. На работе ко мне приходят.
На какой работе?
Я вообще портной, да, с женой своей, супругой. Мы работаем, трудимся, инпошив.
Вам пришлось полностью изменить поле деятельности?
Да.
Переучились?
Да, в тюрьме. Да, я не стал тратить свое время, потому что я хотел как-то реализоваться. Да, я закончил там училище, получил второй разряд, благодарен.
В тюрьме?
Да, преподавателю своему Сергею Милентьевичу, который вдохновил меня. Освободился здесь, благословенная сестра Жанна Викторовна у нас есть в церкви. Она взяла к себе в ателье, вот, и это был мой старт. Через нее Бог дал мне старт. Сейчас мы двигаемся с супругой самостоятельно, у нас ФОП. Инпошив, кожа, мех, автосалоны.
Можете, кто смотрит видео, можете присмотреться сейчас на Геннадия. Работа его супруги Светланы.
Да.
И на этом же месте тоже пытаетесь служить людям.
Конечно, конечно.
И делать то, что делаете, как для Бога. Не для президента, не для наград, а как для Него.
Да, да. Да.
И через это приходит благословение, новые да. заказы и работа.
Конечно, да, да. Только, только так, а не иначе. Много проектов, много желаний. Ну, и сейчас очень один грандиозный проект. Вот ждем, что мы можем сделать. То, что зависело от нас, я сказал, папа, то, что зависело от нас, мы сделали. Сейчас все в твоих руках. Сделаешь... Да, как сказал один брат Гена, твое от тебя не уйдет. Вот ждем. Нет, будем искать другие выходы, будем искать другие щели. Ну, жизнь прекрасна, и живем дальше.
Жизнь прекрасна, и живем
во Христе.
Дальше. Так, и на этом мы будем заканчивать нашу программу. Сегодня в студии Светлого радио был Геннадий Бенчук. Геннадий, спасибо.
Вам спасибо.
Всего хорошего вам.
Благословения вашему радио, всему коллективу. Рад был хорошому общению.
Всего доброго.
С миром.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!